Здравствуйте, это «Голос Америки», и вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Данила Гальперович, и в этом выпуске мы с коллегами расскажем вам о главных событиях 952-го дня войны, среды 2 октября. Украина подтвердила потерю Угледара. ООН заявила, что Россия пытает украинских военнопленных. Киев наращивает производство собственных дальнобойных вооружений. В Украину приехала глава агентства США по международному развитию Саманта Пауэр. Сегодня мы продолжим рассказывать об обстановке на фронте, которая становится все более тяжелой для вооруженных сил Украины, но сначала о гибели мирных жителей в Украине и обстрелах, которые Россия проводит неизбирательно, и многие допускают, что такая тактика применяется Москвой сознательно. Более того, к ударам по украинским гражданским целям регулярно призывают российские пропагандисты. Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую область. Количество раненых в результате обстрелов управляемыми авиабомбами накануне уже достигло 35 человек. Еще один погиб, сообщила областная военная администрация. В самом городе Запорожье после российского удара во вторник остаются госпитализированными 6 человек, в том числе один ребенок. В результате российской атаки дроном по общественному транспорту в Херсоне сегодня один человек погиб, двое ранены. В Сумской области российские войска за сутки обстреляли 9 общин, погиб один человек и ранены еще трое. Россия в ночь на среду ударила управляемой авиабомбой по Киевскому району Харькова. Поврежден гаражный кооператив, автомобили и частные жилые дома. Также в ночь на среду российские войска продолжали обстреливать Никополь и Марганецкую общину Днепропетровской области. Есть повреждения инфраструктуры. Прошедшей ночью Россия в очередной раз нанесла удар по югу Одесской области. Пострадали 2 человека, которые находятся в больнице. 5 мирных жителей Донецкой области получили ранения из-за обстрелов населенных пунктов российскими войсками за минувшие сутки. Ну и из-за обстрелов их боевых действий за эти сутки зафиксировано отключение энергооборудования и потребителей в 7 областях Украины. Переходим к боевым действиям. Как я уже сказал, украинские войска оставили Угледар, о чем командование группировки войск Хортица сообщило официально, цитата, «высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выведению подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для дальнейших действий», конец цитаты. Также в сообщении группировки Хортица сказано, что в попытке любой ценой взять город под контроль противник, в смысле Россия, смогла направить резервы для проведения фланговых атак, которые истощили оборону подразделений вооруженных сил Украины. Украинские военные говорят о том, что превосходство России в живой силе и технике под Угледаром было многократным. Командир подразделения дронов 72-й механизированной бригады ВСУ, которая все эти 2,5 года с перерывами обороняла Угледар, рассказал это агентство Рейтер по видеосвязи из оставляемого войсками города.
Ситуация в Угледаре очень сложная.
Сейчас очень тяжело, потому что штурмы продолжаются уже более 6 месяцев. И противник постоянно пополняет свои части свежими, обученными силами. Ситуация очень непростая, но мы держимся и выполняем поставленные перед нами задачи настолько хорошо, насколько это возможно. Соотношение между нами, россиянами по пехоте и артиллерии, составляет 1:10. По дронам я бы сказал 1:5 или 1:6. Мы делаем все возможное, чтобы обеспечить возможность тактического отступления для пехоты. Но атаки продолжаются. С помощью артиллерии и дронов мы делаем все возможное, чтобы поддерживать окно для пехоты, чтобы она могла выйти из города. Но я хочу еще раз подчеркнуть, что ситуация чрезвычайно сложная. И мы делаем все возможное, чтобы удержать наши позиции.
И мы робимо все для того, чтобы утримати цей напрямок.
Журналисты из «Вашингтон-Пост» в своей сегодняшней статье о боях в Украине приводят мнение нескольких экспертов о том, что армия России не только воюет, не считаясь с большими потерями людей и вооружений, но и меняет тактику в своей попытке продвижения по украинской территории.
Российские войска в августе и сентябре захватывали территории темпами, невиданными с 2022 года, заявил Паси Паронин, аналитик из Blackbird Group, коллектива по анализу данных из открытых источников, базирующегося в Хельсинки. Наибольшее давление они оказывали в южной части Донецкой области. В этот период российские силы увеличили площадь оккупированной территории по всей Украине на 318 квадратных миль, сообщил Паронин. Около 268 из которых были захвачены вдоль фронта между Бахмутом и Угледаром. Наибольшие потери территории произошли с середины августа по середину сентября, отметил Паронин, что совпало с украинским вторжением в Курскую область. Неожиданное наступление на Курск в августе, в котором участвовали 30 тысяч украинских солдат, отчасти было попыткой отвлечь вражеские войска от их позиций на Восточном фронте. Этот шаг пока не принес результатов, и хотя он повысил моральный дух украинских войск, вероятно, он, по мнению некоторых аналитиков, также способствовал потерям в Донецке. Так как в нем были задействованы опытные подразделения, получившие приоритетное снабжение и свежие войска, которые иначе были бы отправлены на восток. Наступление на Курск, вероятно, истощило украинскую армию и усугубило проблему нехватки людей, которая уже считается одной из основных проблем Киева, сказал старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли. Тяжелые потери среди опытных украинских солдат в сочетании с отправкой на фронт подкреплений с ограниченной подготовкой еще больше усилили давление на украинские части, удерживающие оборонительные линии. «Многие из этих проблем являются фундаментальными, и они еще не решены», — сказал Ли. Однако он отметил, что ситуация может улучшиться, если Украина продолжит проводить мобилизацию, и, возможно, у ВСУ есть в запасе еще какие-то сюрпризы.
Аналитик Королевского института международных отношений в Лондоне, его еще коротко называют Chatham House, Арися Луцевич, говорит в интервью агентству Reuters, что у действий российской армии в Украине есть и большое пропагандистское значение.
Но, во-первых, я думаю, важно понимать, что одной из целей Путина, которую он поставил перед своими вооруженными силами, является захват всей территории Донецкой области. Это изнурительное продвижение, захват одной небольшой деревни за другой идет очень медленно для россиян. Они продвигаются в этом направлении, по сути, уже год. Это действительно очень медленно, но они продолжают продвижение, они адаптируют свою тактику. Я думаю, конечно, Путин попытается представить это в России как доказательство того, что война идет в соответствии с его планом. И, конечно же, он не упоминает о том, что украинцы удерживают часть российской суверенной территории в Курской области. Он хочет убедить, прежде всего, собственное население в том, что побеждает в Украине. Мы увидим всплеск российской дезинформации и на Западе, что военная помощь бесполезна, что Россия все равно побеждает. И, конечно, Путин будет использовать это для поднятия морального духа российской армии настолько, насколько сможет. У россиян не будет легкого пути в захвате украинской территории. Это будет тяжелая борьба. И знаете, одно проигранное сражение не означает, что война проиграна. В Украине по-прежнему присутствует решимость бороться и остановить российское вторжение. Я думаю, что сложность, с которой сталкивается Украина, заключается в том, что западная помощь поступает очень медленно, решения принимаются очень долго, как мы видим в вопросе по дальнобойным ударам и других возможностям.
Эксперт Chatham House Арися Луцевич. Международные организации постоянно фиксируют как нарушение России в Украине всех норм международного права, так и прямое совершение военных преступлений. Об этом речь в следующей части нашего подкаста. Сегодня глава миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине Даниэль Белл провела брифинг о ситуации с правами человека в Украине за летний период этого года. Среди прочего, она говорила о том, как Россия обращается с украинскими военнопленными. По ее словам, миссия ООН опросила украинских военнопленных, среди которых были и медики, и вот что они ей рассказали.
Ключевой вывод доклада заключается в том, что российские власти подвергают украинских военнопленных широкомасштабным и систематическим пыткам. С марта прошлого года мы опросили 174 украинских военнопленных, включая 5 медиков. Почти каждый из них предоставил достоверные и надежные свидетельства пыток или жестокого обращения. Военнопленные описывали жестокие избиения, пытки электрическим током, удушение, применение электрошокеров, длительное пребывание в неудобном положении, лишение сна, атаки собак, имитации казни, сенсорную депривацию, угрозы, унижающее достоинство обращения. 68% сообщили о сексуальном насилии. Систематический характер издевательств, которые происходили ежедневно или еженедельно и продолжались на протяжении всего периода содержания, иногда доходящего до 3 лет, свидетельствует о том, что о нем было известно руководству учреждений, где содержались пленные. Российские общественные деятели открыто призывали к бесчеловечному обращению и казням украинских военнопленных, часто используя уничижительную лексику на публичных площадках и в государственных СМИ.
Глава миссии ООН по мониторингу прав человека в Украине Даниэль Белл. Еще о военных преступлениях. Накануне Офис Генерального прокурора Украины сообщил о том, что начал расследование информации о расстреле российскими силами украинских военнопленных на Покровском направлении. На обнародованном в соцсетях видео зафиксировано, как военнослужащие вооруженных сил Украины, взятые в плен, вышли из лесопосадки, выстроились в шеренгу, после чего российские военные открыли по ним огонь, а потом добили раненых. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин заявил, что это самый массовый из известных случаев смертной казни украинских военнопленных на линии фронта. По его мнению, это еще одно свидетельство того, что убийства и пытки пленных – не случайность, а целенаправленная политика российского военного и политического руководства. Мы рассказывали вам на прошлой неделе о нелегких переговорах президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне о разрешении Киеву совершать дальнобойные удары по российской территории западным оружием. Но надо сказать, что Украина начала производить и свои относительно дальнобойные системы. Об этом сегодня говорил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководителями и топ-менеджерами оборонных компаний стран-партнеров Украины – в ходе 2-го международного форума оборонных индустрий.
Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні.
Общее количество дронов, которые мы можем производить в Украине ежегодно, составляет 4 миллиона. Были заключены контракты на производство более 1,5 миллиона дронов. Мы уже используем новый вид украинского оружия – дальнобойный дрон-ракету «Поляниця». В чрезвычайно сложных условиях полномасштабной войны под постоянными российскими ударами украинцы смогли создать практически новую отрасль оборонной промышленности. Люди, которые работают на ваших предприятиях, мы очень благодарны каждому из них, обычным людям, которые каждый день помогали нам, поддерживали нас, поддерживали Украину и украинский народ в этой борьбе.
Дуже дякуємо вам.
Зеленский также поблагодарил оружейные компании, которые уже начали работу в Украине и открыли свои офисы, но и тех сотрудников этих компаний, которые каждый день делают вооружение, идущие в том числе и в помощь Украине. В свою очередь, премьер-министр Украины Денис Шмигаль на том же форуме заявил, что одной из ключевых задач оборонно-промышленного комплекса Украины является усиление дальнобойности украинского оружия, чтобы ни одно место в европейской части России не оставалось безопасным для ударов украинских дронов и ракет. Запад оказывает Украине не только военную помощь. Сегодня в Украину приехала глава агентства США по международному развитию USAID Саманта Пауэр. Она подтвердила настроенность США на сотрудничество с Украиной и оказанию ей помощи со стороны USAID в подготовке к предстоящей зиме. И первые важные новости, в том числе и финансовые, Саманта Пауэр уже объявила, что USAID предоставит дополнительные $237 миллионов для обеспечения гуманитарных потребностей наиболее уязвимых групп населения, которые страдают от войны, а также украинских беженцев в регионе. Не только США, но и Европа помогает с оборудованием к зиме. Германия передаст Украине 6 больших электрогенераторов. Об этом заявило Федеральное агентство Германии по оказанию технической помощи. Как говорится в сообщении этого агентства, генераторы станут заменой частично поврежденной войной энергетической инфраструктуры в больницах и на водоканалах. В то время как Запад оказывает помощь Украине, Китай все больше кооперирует с Россией, и это сильно помогает Москве иметь то превосходство в вооружениях, о котором мы говорили в начале. Сегодня это признал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл на площадке центра Карнеги. Что тоже важно, Кэмпбелл констатировал, что американский анализ российско-китайских отношений был неверным.
То, что мы видели в течение последних 2 лет, это восстановление российской армии с такой скоростью и решимостью, которая, честно говоря, нас удивляет. Уровень милитаризации России, ее способность восполнять свои танки, свои ракеты, свои БПЛА при содействии Китая, поддержке Северной Кореи, а также Ирана, вызывает беспокойство. Мы проинформировали наших европейских коллег о наших опасениях, которые они разделяют. Так что в конечном итоге возникло весьма глубокое партнерство между Китаем и Россией. И я скажу, что нет двусторонних отношений, по поводу которых мы ошибались бы сильнее в историческом плане. За последние 10 лет мы, честно говоря, упустили из виду, что главный проект, в котором участвует президент Си Цзиньпинь, это углубление отношений между Китаем и Россией, причем в гораздо большей степени, чем казалось. Это, вероятно, самое значительное и важное двустороннее взаимодействие в современном мире, которое мы должны принять во внимание и отреагировать. Сейчас мы находимся в ситуации, когда Россия стремится изменить границы Европы. И тот факт, что Китай оказывает этому столь существенную поддержку, вызывает серьезную обеспокоенность.
Напряженность между США, Россией и Китаем нарастает, и все это может перерасти в глобальный вооруженный конфликт, возможно, даже с применением ядерного оружия. Таково мнение человека, с которым Владимир Зеленский встречался на прошлой неделе, а именно Дональда Трампа, который накануне опять комментировал войну в Украине. Кандидат в президенты США от республиканцев, отвечая в Милуоке на вопросы журналистов, вновь заявил, что прекрасно ладит с Владимиром Путиным, встречался с Зеленским и в случае избрания начнет улаживать агрессию России в Украине телефонными звонками.
Брайан, я думаю, что это самое опасное время с конца Второй мировой войны. Я думаю, что это может перерасти в новую мировую войну. У нас есть 2 горячие точки, возможно, появится 3-я в Тайване. Но есть Украина и Россия, и ситуация выходит из-под контроля. Я встречался с президентом Зеленским, и у меня были хорошие отношения с президентом Путиным. Я думаю, что могу это решить, но мы должны приступить к этому немедленно. Я бы хотел попытаться решить это, будучи избранным президентом. Если меня изберут, я сразу же начну этим заниматься. Это будут мои первые 2 телефонных звонка.
Напомню, партнер Трампа по избирательной кампании, кандидат в вице-президенты Джей Ди Венс, не исключал необходимости территориальных уступок со стороны Украины для достижения мира. В Украине же говорят, что на ядерный шантаж Кремля вестись нельзя. Глава Центра международных исследований Одесского университета Владимир Дубовик в интервью «Голосу Америки» сказал, что считает российский ядерный шантаж обычным блефом.
Разговоры о якобы планах мирных, которые мы слышим, то от Бразилии, там, то вот сенатора Венса, это по сути российский план. Не намного, может быть, отличаешься в каких-то нюансах совсем незначительных. А в принципе, речь идет о том, что Украина должна принять российский ультиматум. Что, конечно, ну, Украине не годится, и Зеленскому практически в смысле тоже никак не удобоваримо. Вот. Так что я думаю, что это риторика. Россия не решится на такой удар, потому что, ну, проезжали мы это в конце 22 года. Была очень серьезная дискуссия на эту тему, когда Украина наступала на Харьковском направлении, Херсонском. Пришли тогда к выводу, что с точки зрения ведения военных действий России это просто ничего не дает. С точки зрения того, чтобы оказаться в полной изоляции, даже в отношениях с такими странами, которые более-менее нейтральны, лояльны к России, как, скажем, тот же Китай. Это точно шаг в этом направлении. Это даст новый толчок очень сильной проукраинской позиции в целом в мире и, соответственно, антироссийской. Поэтому это вряд ли что-то может дать. Тем более, что, ну, не знаю, мы говорили в свое время и слышали о том, что у НАТО есть очень четкие планы удара по российским войскам, уже натовским оружием с территории стран НАТО, в том случае, если Россия на это пойдет. Это, конечно, действительно очень серьезный шаг в сторону эскалации конфликта уже напрямую между НАТО и Россией, США и Россией. Но, по крайней мере, очевидно, в свое время, когда американцы передавали такие предупреждения российскому руководству, включая, когда Бернс, директор ЦРУ, встречался с Патрушевым, если не ошибаюсь, то вроде бы как бы Москва поверила и поняла тому, что Запад готов к этому.
Глава Центра международных исследований Одесского университета Владимир Дубовик. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск подкаста русской службы «Голоса Америки. Украина. Самое важное». У микрофона был Данила Гальперович. Также над выпуском работал звукорежиссер Алексей Зонов. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на платформе Apple Podcasts. Слушайте его прямо с сайта «Голоса Америки», где это возможно. Ну и, конечно, на канале «Эхо». Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.